Напитай себя самого, свою семью и весь мир Дом Хлеба.
Я начинаю новую серию бесед. Мы будем рассматривать ее, 4, 5, 6 воскресений подряд, не подряд. Но мы будем говорить на тему «Да не будет у тебя других богов». Вообще, важно понять, что эта заповедь была дана для народа Божьего. Прежде всего, это важно понять. Важно понять. Многие верующие могут посмотреть на меня странно и сказать, при чем здесь мы? При чем здесь чужие боги? А при чем здесь Израиль? А при чем Израиль, когда он видел Бога в славе, в чудесах, в знамениях? И Бог первое, что говорит Израилю, «Я Господь Бог твой, да не будет у тебя других богов». В чем опасность была Бога-творца, избавившего этот народ? Что он мог предвидеть? Что он мог предчувствовать? Что он прежде всего предупреждает своих людей, чтобы у вас не было других богов? И опыт жизни и история Израиля показывают, что актуальными были слова Бога и опасения Моисея и старейшин Израилевых. Это было очень актуально. Потому что дьявол заинтересован похитить человеческое сердце, чтобы на троне человеческого сердца восседал кто угодно, что угодно, лишь бы это не был истинный Бог. Потому что если истинный Бог восседает на троне моего сердца, в моем доме, в моих помыслах, в моей жизни, в моих чувствах, это и есть самое настоящее поклонение и прославление Бога. Самая большая ненависть со стороны дьявола – направлено на то, чтобы Бог не был прославляем. За славу идет очень большая борьба. Бог определенно сказал, что я славы моей не дам никому. Я никому не дам моей славы. Потому он посрамляет мудрецов в лукавстве их, потому слава принадлежит исключительно ему, единственному, ему одному. Слава Господу! Он Бог славы, он царь славы, он прославленный Господь. Самый первый Бог с маленькой буквы, это я, это мое эго, это я, самый первый Бог, это я. Любимому себе я не откажу ни в чем, я люблю себя, и Бог это знал. И, может быть, вы думаете, что я буду сейчас говорить о каких-то вещах, о каких-то людях в вашей жизни. Мы будем сегодня говорить просто о честолюбии, об эгоизме, о том, что это и есть самый первый порок, который каким-то образом до сих пор неизвестным проник в сердце Люцифера, что он захотел отделить себя от славы Божьей и заиметь славу отдельно, независимо от Бога. Запомните. Запомните, христиане, падение человека начинается с момента, когда он разделяет себя со славой Божьей. Когда человек не хочет быть прославленным Божьей славой. Когда он ищет самостоятельной, независимой славы, которая будет акцентироваться на мне. Когда человек очень много якает в жизни, когда он очень самоуверенный в своей жизни, это дорога к падению, дорога к краху. А славе предшествует смирение. Слава, она всегда указывает на Бога. Только Люцифер задумал внутри себя, что я буду подобен Всевышнему, я сяду в сонме богов, я буду равен Всевышнему. Это был момент его падения. То же самое, мы знаем, произошло и с Адамом, и с Евой. Они были в славе Божьей. Это были люди, которые были покрыты славой Божьей. Никто из нас никогда даже приблизительно представить себе не может, что значит быть в таком присутствии Божьем. Так легко разговаривать с Богом, видеть Бога лицом к лицу. Адаму этого почему-то не было достаточно. Дьявол сказал, вы будете как боги. Зачем вам ходить под славой Божьей? Отделитесь, вы будете самостоятельными богами. И вот эта идея, вот эта гниль проникла в общество. И сегодня весь мир заражен страстью, состязанием. Люди по головам лезут, чтобы быть номер один, чтобы уничтожать под собой стоящих, чтобы только построить пирамиду собственной славы. Но это все дорога к падению, дорога к краху. Итак, мы будем сегодня говорить, почему Бог сказал, да не будет у тебя других богов, не поклоняйся им и не служи им. Можно ли служить себе, можно ли поклоняться себе? Да, это самый распространенный бог на земле, это наше эго. Итак, 33.8, книга Исход. О, как я мечтаю с вами, братья и сестры, поговорить об этом очень откровенно, очень предельно. Знали бы вы, как я молюсь об этом, что пришло время, чтобы эти проповеди не были формальными, чтобы они были честными, чтобы мы могли разговаривать перед лицом Господним открыто и честно, чтобы мы могли выходить сюда, падать здесь на колени, каяться друг о друге, чтобы мы могли разрушать в нашей жизни гордость, нашу религиозную гордость, нашу самоуверенность разрушать, чтобы тогда только пришла слава Божья. Почему Божьи мужи, праведники, пророки, о которых Библия говорит, весь мир их не был достоин, а эти люди говорили о себе: червь я, прах я. Сегодня так мало этого услышишь в новых современных церквях, что прах я червь, а не человек, говорит праведник. Мы сегодня недостойны даже подойти к этим людям. Они же понимали, что без Бога он пустое место, он гроша ломаного не стоит. Что понимали эти люди на вершине своей славы, будучи президентами стран, будучи пророками? Эти люди понимали, что все во всем Бог, как сегодня Николай говорил. Бог все во всем, потому он понимал, что вся слава должна возвратиться к Богу. Сокровища сие мы носим в глиняных сосудах, чтобы преизбыточная сила была приписана не нам, а Богу. И я хочу показать, когда Моисей пожелал увидеть славу Божью. Вот я буду говорить сегодня о славе доброго имени, как у вас записано в бюллетнях. Слава доброго имени. Что значит доброе имя, которое может быть наделен человек? Имеешь ли ты доброе имя? Что о тебе говорят люди? Что скажут о тебе, когда ты уйдешь из этой жизни? Тебя это интересует? Да, меня интересует, потому что неоднократно, будучи на похоронах больших и знаменитых людей, я слышал, как приятные речи звучали со сцены, но в конце люди говорили: да, он был очень талантливый художник, да, он был выдающийся музыкант, но как человек он был дрянь. И ты думаешь, что ж такое? Как такое может быть? Одновременно такая звезда, такая величина, такая знаменитость. Почему же люди его не уважали? Почему в нем не было доброго имени? Да, он был знаменитым, перед ним заискивали, перед ним бегали, автографы его очень дорого стоили. Но почему, как человек, он не оставил доброй памяти? Что значит слава доброго имени, братья и сестры? Моисей говорит: Бог, покажи мне славу твою. В чем слава твоя? И учтите, что Моисей разговаривал с Богом после того, как уже видел раздвоившееся море, видел славу Божию, чудеса, когда весь Нил, река в Египте, превратился в кровь. И Моисей говорит: Бог, покажи мне славу твою. Мы очень часто, если бы я к вам пришел и задал вам нелепый, глупый вопрос: покажи мне славу твою. Я думаю, что мы многие поступили бы, как Езекия, когда он открыл все свои сокровища, показал свои оружейные палаты. Вот слава моя! Музыканты бы похвалились чем-то одним, голливудские звезды чем-то другим. Каждый бы хвалился своим. А вот чем Бог бы похвалился? Вот что покажет Бог Моисею? Вам это интересно? В чем заключается слава Божьего имени? 8 стих. Моисей сказал: покажи мне славу твою. И сказал Господь: я проведу пред тобою всю славу мою. И провозглашу имя, обратите внимание, что его слава, вся слава его связана с его именем. Не с тем, что он может, не с тем, как долго он живет, не с тем, какой он, а с тем, кто он, как личность. Я покажу тебе всю славу моего имени. Провозглашу имя Иеговы пред тобою, и кого помиловать, помилую, кого пожалеть, пожалею. И потом сказал он: лица моего не можно тебе увидеть, потому что человек не может увидеть меня и остаться в живых. И сразу смотрите дальше, 34 глава, с 5 стиха. И сошел Господь в облаке и остановился там близ него, то есть возле Моисея. И провозгласил имя Иеговы. И прошел Господь пред лицом его и провозгласил. Вот она слава Бога, смотрите. Господь Бог человеколюбивый и милосердный, долготерпеливый и многомилостивый и истинный, сохраняющий милость в тысячи родов, прощающий вину и преступление и грех, но не оставляющий без наказания, наказывающий вину отцов в детях и в детях детей до третьего и четвертого рода. Моисей тотчас пал на землю и поклонился Богу. Давайте на чистоту. Я не знаю, что рассчитывал видеть Моисей. Я не знаю, что рассчитывал слышать Моисей. Но Бог всю свою славу объединил в нескольких характеристиках своей личности. С этой же проблемой столкнулся Христос на земле. Люди не были способны увидеть Бога истинного в Иисусе Христе. Не были способны, потому что они склонны видеть Бога славного и великого в том, что делал Иисус. Понимаете, Иисус имел проблему. Люди хотели видеть величие Божье, могущество Божье, чудеса Божьи. Вы знаете, что я нашел? Я нашел, что из пяти мест, которые употребляются об Иисусе Христе, где Он вел себя очень строго, из пяти мест, где Иисус вел себя очень строго, 4 раза Он вел себя строго, когда делал чудеса, и строго запрещал рассказывать об этом. С какой проблемой столкнулся Иисус? Он никогда не был строгим. Вместо той рекламы, в которой мы все сегодня так нуждаемся, и Он строго-настрого запрещал людям рассказывать о себе. Почему? Разве это мешало Его популярности? Это очень сильно мешало. Это не давало людям разглядеть Божьей личности. Мы все сегодня склонны к помпезности, к напыщенности, к размерам своего величия. Мы не можем рассмотреть просто славы доброго имени. Доброе имя. Почему это важно? Почему верующий человек должен иметь доброе имя? Сирах в 41 главе, у вас нет книги Сираха, если у вас синодальная Библия, написал так, я себе выписал, да? «Заботься об имени». Ибо оно пребудет с тобою дольше, нежели многие тысячи золота. Дням доброй жизни есть число, но доброе имя пребывает вовек. Притчи 22, 1 стих, написано так, в притчах 22 глава, с 1 стиха. Доброе имя лучше большого богатства, и добрая слава лучше серебра и золота. Богатые и бедные встречаются друг с другом, того и другого создал Господь. Здесь специально показано, что бедность и богатство никаким образом не могут повлиять на авторитет человека. Жизнь человека не зависит от благосостояния его имения. Человек может быть уважаемым, и Бог, чувство достоинства человека, достоинство, ты чувствуешь себя человеком. Чувство достоинства спрятал в авторитете. А авторитет основан на обычных принципах морали, на человечности. На обычной человечности, на честности, на плодах духа. Потому человек, слушайте меня внимательно, человек, который отделяет себя от Бога, человек, которому не нравится слава, которой он прославлен у Бога, он обречен на бесславие, на позор. Давайте рассмотрим человека, саму личность, саму душу человеческую. Давайте рассмотрим, что именно там, если человек поступает в рамках установленной Богом морали, он будет человеком уважаемым. Многие люди говорят против славы. Они так и не поняли, что есть большая разница между славой и гордостью. Гордость – это очень большой порок. Гордость – это незаслуженная слава. Гордость – это самомнение. Гордый человек – это низкий человек. Как раз гордый человек стяжает что-то под себя, подгребает, чтобы на него обратили внимание. Человек, у которого чувство достоинства на месте, он никогда этого делать не будет. Гордый человек – это низкий человек. Одно только удивляет, что почему гордые люди, как правило, богатые и красивые люди, они гордые. Вот как раз это и доказывает, что ни богатство, ни деньги, ни знаменитость, ни положение в обществе не дадут тебе должного уважения. Это обман. Скорбь и теснота всякой душе человека, делающего злое. Во-первых, иудея, потом и еллина. Неважно, богатый это человек, красивый человек, знаменитый. Если человек делает зло, если человек нарушает обычные принципы морали, если человек обманывает, если кто-то плачет по твоей вине, если ты подло поступил с кем-то, каким бы ты знаменитым и состоятельным ни был, внутри у тебя плохо, поганое чувство. Понимаешь? Скорбь там и теснота плохо тебе. И не запьешь ты это ничем, и не заешь ты это ничем. Тебе плохо, ты низкий, ты знаешь, что ты низкий. И если ты не будешь делать добро, если ты не будешь любить милосердие, если ты не будешь кротким и смиренным человеком, тебе всегда будет плохо. Всегда в твоей жизни будет плохо, потому что ты всю славу забираешь себе, а слава кроется доброго имени в морали духовной. Плод Духа есть любовь, мир, радость, кротость, воздержание. Это Бог производит в нас, это Его природа во мне. Такой человек чувствует себя превосходно, и это также не зависит от того, сколько он имеет или не имеет в своей жизни. Это вообще не зависит, это разные полюса, разные этажи. Хочешь себя чувствовать хорошо? Делай добро. Делай добро. Дальше написано, напротив, слава, честь и мир всякому делающему доброе. Во-первых, иудею, потом и еллину. Мир, радость, приятность внутри, потому что я делаю добро. Это однозначно. И речь идет, опять же, не о внешних каких-то показателях или атрибутах. Речь идет о душе человека, всякой душе человека. Давайте рассмотрим саму личность, самого человека. Речь идет о самом человеке. Не о его миловидности, потому что она обманчива. Это производит определенный эффект, миловидность. Она обманчива. Наоборот. Там написано, жена, боящаяся Господа, достойна похвалы. Там написано, дайте ей плода рук ее. Пусть прославят дела ее у ворот ее. Это настоящая слава. Это настоящая слава, потому что она ведет себя как женщина в доме, как мать. Она заботится, уверена в ней сердцем мужа ее. Эта женщина достойна похвалы. Прославьте ее. Прославляет муж ее. Дети встают, хвалят ее. Ой, какое это приятное чувство, когда человек делает добро, когда человек соответствует своему предназначению, когда его внутренний человек знает, что он на месте. Неважно, насколько эта женщина симпатична или не симпатична. Важно, что она счастлива. Важно, что она прославлена мужем и прославлена не надутыми фразами. Важно. И Соломон, я думаю, прекрасно это понимал, когда он сделал вывод и сказал, миловидность обманчива. Красота суетна. Знаете, вообще, я однажды был в Германии, у меня было время так самому побыть. Я успел прочитать одно небольшое произведение Куприна. И Куприн пишет, что у Соломона, ну это насколько фантазия, насколько это факты, трудно доказать, но у Соломона в жизни была только одна любовь. Он случайно полюбил молодую девушку по имени Суламиф. И встретился он с ней в винограднике. Соломон любил одиночество, он любил размышлять. И он проводил часто в полдень время в винограднике. Он уходил в виноградник, там просто разговаривал с Богом, писал свои притчи знаменитые. И вот он там случайно познакомился с девушкой, которая там работала в этом винограднике, которая была бедной девушкой, но очень разумной. И они встречались там, и эта девушка даже не знала, что это царь Соломон. Она не знала. И полюбила его за приятность его речей, за святость и чистоту его мыслей. Она просто полюбила этого человека. И потом она стала его женой, как пишет Куприн. И вы знаете, и он объясняет, что это была единственная любовь в жизни Соломона, потому что все остальные тысячи претендовали просто быть возле него. А эта девушка даже не знала, кто он. Полюбила саму личность, самого человека полюбила, даже не подозревая, что одна брошь, которая держит его тунику, стоит больше, чем весь этот виноградник. И вот Соломону это понравилось. Почему? Потому что любят личность. Нас интересует личность. Когда молодые люди вступают со мной в споры и говорят, а я, Александр, все-таки верю в любовь с первого взгляда. А я говорю, а я не верю. Я не понимаю, как можно влюбиться в человека, которого ты первый раз видишь. Как ты можешь любить личность? Как ты можешь ее любить, если ты ее не знаешь? Как ты можешь любить? Понравится она, может, я понимаю, удивляться можешь ее красотой, тоже понимаю, но любят личность, индивидуальность любят. И потому я хочу сказать, что Бог рассчитывает на то же самое. Он противится гордому человеку, потому что гордый человек, он не может, он не способен отдавать славу Богу. Я вам серьезно скажу, этот идол, как никакой другой, мешает мне прославлять Бога. Гордый человек не хочет отдавать свои славы другому, он не хочет признать, что это все благодаря тебе, Всевышний. Все в моей жизни благодаря тебе, Всевышний, что мы не только им живем, мы даже существуем им. И мы живем не только потому, что мы праведники, потому мы живем. Грешники и нечестивые им движутся и существуют, потому что он выше того. Ты не можешь сделать такое добро или такое количество добра в жизни, чтобы Бог тебя за это любил. И грешник не может сделать такой пакости, чтобы Бог перестал его за это любить. Он выше всего этого, он Бог. Он выше, мы все равно им живем. Мы думаем, мы угодили ему, да мы себя любим. Мы гордимся собственной гордостью, мы гордимся своей праведностью. Не то все это, братья и сестры. Бог единственный заслуживает всей единственной славы, единственной хвалы. Мы от Него изошли и к Нему когда-то вернемся. Итак, я хочу сказать, почему Бог любит смиренных людей? В чем сила смирения? Смиренный человек – это зависимый человек, понимаете? Смиренный человек – это нуждающийся в совете человек. Смиренный человек, будь он богат, будь он знаменит, ему не стыдно сказать, Господи, я нуждаюсь в Тебе. Помоги мне, как мне воспитать своих детей? Как мне бизнес вести? Как мне дело вести? Подписывать мне этот контракт или не подписывать? Смиренный человек, ему не стыдно спрашивать у Бога совета, помощи. Он не хочет быть мудрецом в глазах своих, полагаться на разум свой. Он на Бога полагается. И ему больше, я вам скажу, ему не стыдно даже людям говорить. Вы знаете, да это все не я. Я просто молюсь, и я верю, что Бог так благ ко мне, Бог так милостив ко мне, Бог так любит меня. Я по всем пустякам с ним советуюсь. Это смиренный человек. И вы знаете, почему Бог всегда возвышает смиренных? Потому что смиренный всегда возвышает Бога. Потому что смиренный не присваивает эту славу себе. Смиренному никогда не стыдно сказать, это не я, это Бог. Пусть богатый не хвалится богатством своим, мудрый пусть не хвалится мудростью своей, но хвалящийся, хвались тем, что разумеет и знает меня, говорит Библия. Кто такой смиренный человек? Я вам дам маленькое интересное домашнее задание. Прочитайте псалмы, не бойтесь их читать, там откровение на откровении. Почитайте гимны Мариами, Елизаветы, Захарии, Марии. Вы везде увидите одну центральную нить, красной нитью везде написано, что Бог возвышает смиренных. Бог возвышает смиренных. Бог унижает гордых, богатящихся отпустил ни с чем. Смиренных возвысил. Потому что, смотрите, обычная девушка, которую никто не знал, говорит, сотворил мне величие сильный, отныне будут облажать меня все роды. Но она знает, что это сильный, это он сотворил мне величие, это он презрел на смирение рабы своей, это он. Она показывает на него, когда старец Давид, как он поклонялся Господу. Я немножечко прочитаю, потому что это очень интересно и это очень важно. Учтите, что Давид уже был очень стар, он уже сдал свои полномочия, по-нашему сказать, он уже пошел на пенсию. Это был день, когда он молился, чтобы Соломона Бог благословил. Соломон уже, сын его, взошел на престол. И вот интересна молитва человека, который царствовал половину своей жизни, большую часть своей жизни он был царем. Ой, как здесь много красоты, как здесь много мудрости. Знаете, что я понял? Просто вам скажу. Что я понял? Не может человек поклониться Богу, у которого нет доброго имени. Не может человек, ему надо что-то положить перед Богом. Он должен иметь какое-то достоинство, какое-то преимущество. Что-то должно быть в этого человека за плечами. Какое-то уважение общественное, народное, чтобы человек, когда люди его почитают, он сказал, это не я, это он. Но когда у человека развалена семья, бизнеса нет, спился, и он пытается поклоняться Богу, невозможно, невозможно, христиане, принести Богу славу, если у тебя нет доброго имени. Первая книга Паралипоменон, 29 глава, 10 стих. И благословил Давид Господа пред всем собранием, и сказал Давид: «Благословен Ты, Господи Боже Израиля, Отца нашего, от века и до века. Твое, Господи, величие, а Твое, Давид. А разве у Тебя нет величия? Ты человек номер один в государстве». Да, но это Твое, Господи, величие. Я знаю, кто я помню глубину рва, из которой Ты меня достал. Я знаю, что я пастух, и я этого не забываю, что я из села. И я не забываю, что у меня обычное среднее образование. Я это помню, но Ты поднял меня, тем больше славы Тебе, что Ты берешь ничего не значащее, чтобы срамить значащее, чтобы превознести Твое имя, чтобы взять немощное и унизить сильное. Ты взял меня от стад и сделал меня вождем народа моего, Израиля. Нет, это не мое величие, Господи, это Твое величие. И слава Твоя, а победы Твои, Давид, сколько их у Тебя было, этих побед. Ты был еще юношей, когда уже президенту Саулу говорили, он тысячи убил, а тебе говорили, десятки тысяч ты победил. Когда весь Израиль, все девушки мечтали выйти за тебя замуж. Нет, этот седой старик молится, говорит, не мои победы, это Бог, это твоя победа. Он понимал, он даже еще был молодым человеком, и шел сразиться с этим Голиафом, он сказал, узнает вся земля, что есть Бог в Израиле. Он еще тогда все это знал, он потому и шел, что он юноша, а тот воин от юности, но он сказал, я покажу, что есть Бог в Израиле. Потому сейчас, уходя на пенсию, он молится, Твое, Господи, величие и могущество, и слава, и победа, и великолепие, и все, что на небе и на земле, Твое, Твое, Господи, и царство, и Ты превыше всего, как владычествующий, и богатство, и слава от лица Твоего, и Ты владычествуешь над всем, и в руке Твоей сила и могущество, и во власти Твоей возвеличить и укрепить все. И ныне, Боже наш, мы славословим Тебя и хвалим величественное имя Твое. Ибо кто я и кто народ мой, что мы имели возможность так жертвовать? Но от Тебя все, и от руки Твоей полученные мы отдали Тебе. Вот это слава доброго имени. Вот это слава, когда человек возвращает ее Богу. Вот это слава. По-другому мы сами себя унижаем. Когда мы ищем славы не в Боге, когда мы копим деньги, когда мы хотим произвести впечатление, когда мы делаем рекламу, когда мы хотим обратить внимание на себя, это только унижает людей. Это никогда не поднимает человека. Позвольте вам показать это. В книге Иакова, можете не открывать, я попрошу открыть Есфирь. Лучше откроем Есфирь, 5 главу, 9 стих. Пока вы открываете, ищите Есфирь, это вас возьмет минут 5-7, пока вы Есфирь найдете. Пока вы ищете книгу Есфирь, я... Листайте, оно слышно хорошо. Я это хочу вспомнить. Помните, у Иакова написано, что... Когда в ваше собрание войдет человек с дорогим перстнем и в дорогой одежде? У меня всегда интересный вопрос. Зачем он так одевается, чтобы его в этом собрании заметили? Но зачем он так одевается? А потому что у него естественного авторитета не хватает. Обычного человеческого уважения у него нет. Потому ему никогда не светит не то, что на первом ряду сесть, он вообще в вестибюле стоять будет. Потому он хотя бы перстень оденет, костюм дорогие, еще пройдется так, волосы поправит, чтобы заметили. А вдруг пригласят, здесь хорошо о десятинах говорят, может, они поймут что-то. Понимаете, по-другому человеку не светит. Он не светит, ему не светит, это видно просто. Три цепи одел, он уже расстегнул рубашку до пупа. Уже, ну все, вот я, ну вы поняли вообще, кто я? А часы, вы знаете, сколько вообще они стоят? Вообще понимаете, что такое? А в Ритц-Карлтон вы отдыхали вообще? И вам такие слова непонятны. Один мне говорит, а у меня вертолетная площадка на доме. Вау. А к чему ты это? Просто так. Да нет, просто так не говорят. Унижает это. Это унижает, это бесславит человека. Не надо, Петр говорит, не надо украшать себе многоценной одеждой, не надо. Имеем одежду нормальную. Я знаю одного человека, который купил очень дорогой костюм, а его никто не понял. Только в Америку приехали, последние гроши собрал, купил дорогой костюм. И ходят эти пуговицы, намекают. Вы заметили, какой здесь бренд? Заметили? Ну-то заметили, не заметили, мы не въезжаем вообще, что он такое. Он неделю походил, да, тупые вы все, пошел сдал костюм. И мне толку нет от того, что вы ничего не понимаете. Зачем это делают люди? У них нет обычного человеческого уважения, обычного человеческого достоинства. Они не могут так, им надо, чтобы их заметили. Вот смотрите, в книге Есфирь, вы уже открыли, да? В 5 главе написано так, 9 стих. Представляете? Давайте так. Царь Артаксеркс, кто помнит, сколько областей было в его владении? 127? Ошибся, нет? Кажется, 127 областей. Если найдете, подскажите мне. Это огромнейшая территория, огромное царство, 127, да? 127 областей. И представляете, этот царь приглашает Амана на пир. Аман пришел на пир. Какая честь! 9 стих. И вышел Аман в тот день веселый и благодушный. Что он хорошего сделал? Вы думаете, я глупые вопросы задаю? Нет, братья и сестры. Мудрый человек, его это не кормит. Его это не кормит. Сфотографировался он с какой-то звездой, с президентом. Его это не кормит. Он сын, дитя Божье, ему выше, он больше. Как Билли Грэму сказали, подавай, баллотируйся президенты Америки в каком-то году. Он сказал очень просто, он сказал, я высшую позицию на низшую не меняю. И президенты все присели. А в этого настроения, потому что это мечта его жизни, он теперь всем будет рассказывать. Фотографии показывают, как он ел с царем Артаксерксом. Но когда увидел Аман Мардахея, а кто такой Мардахей? Кто такой Мардахей? Кто он? Да никто Мардахей, никто. Еврей обычный, самый обычный еврей. Но когда увидел Аман Мардахея у ворот царских, и тот не встал с места и не тронулся перед ним, тогда исполнился Аман гневом на Мардахея. Однако скрепился Аман. И когда пришел в дом свой, позвал друзей своих и Зереш жену свою, что вы думаете, он целовал ее. И рассказывал им Аман о великом богатстве своем и о множестве сыновей своих, ибо во всем том, как возвеличил его царь, как вознес его над князьями, над слугами царскими. И сказал Аман, даже царица Есфирь никого не позвала с царем на пир, знал бы ты, глупый, тупой человек, что она тебя позвала. Никого не позвала с царем на пир, который она приготовила, кроме меня. И на завтра я зван к ней с царем. Но всего этого недовольно для меня, доколе я вижу Мардахея иудеянина, сидящим у ворот царских. Какой авторитет был у этого Мардахея. Я вам скажу, какой бы величиной не был наделен человек, если он низкий человек, он всегда будет завидовать самому бедному, но уважаемому простолюдине. Потому что слава и авторитет не зависят от того, что ты имеешь и как ты выглядишь. От твоего положения вообще не зависит. Если у тебя хоть несколько грамм мозгов осталось, ты всегда будешь завидовать самому простому обычному человеку, которого любит народ. Но у тебя все равно силы не хватит с ним поменяться, потому что ты все равно себя Богом возомнил. И 6 стих, 6 глава, 6 стих. царь и прозвал Амана. И вошел Аман, и сказал ему царь, что сделать бы тому человеку, которого царь хочет отличить почестью? Вот сколько мозгов у этого человека. Аман подумал в сердце своем, кому другому захочет царь оказать почесть, кроме меня? Даже не подумал, за что? За то, что ел вчера. Что ты сделал? Подвиг сделал какой-то. Вообще, человек гордый, он слепой, его выбивает, он не соображает. И сказал Аман царю, тому человеку, которого царь хочет отличить почестью, так. Пусть принесут ему царское деяние, которое одевается царь. Он о себе же думает, да? О себе. Так, что еще мне хочется? Он не думает вообще о том другом. Он о себе думает. Приведут коня, на котором ездит царь. И венец еще царский, на голову его. И пусть подадут одеяние коня в руки одному из первых князей царских. И облекут того человека, которого царь хочет отличить почестью, и выведут его на коне на городскую площадь, и провозгласят перед ним, так делается тому человеку, которого царь хочет отличить почестью. И уже аж слюна побежала. И сказал царь Аману, сейчас же, в эту минуту, возьми одежду и коня, как ты сказал, и сделай это Мардохею иудеянину, сидящему у царских ворот, смотри, ничего не упусти из всего, что ты сказал. И взял Аман одеяние и коня, красиво выглядел, да, я думаю, он, и одел Мардохея, и вывел его на коне на городскую площадь, и провозгласил перед ним, так делается тому человеку, которого царь хочет отличить почестью. И возвратился Мардохей к царским воротам, а Аман же поспешил в дом свой печальный и закрыв голову. Последний стих давайте дочитаем. И пересказал Аман Зереш и жене своей, и всем друзьям своим все, что случилось с ним. И сказали ему мудрецы его, и Зереш жена его, если из племени иудеев Мардохей, из-за которого ты начал падать, то не пересилишь его. Наверное, падешь перед ним. Видите, чтобы мне не объяснять, давайте еще коротко очень, еще одну историю. Я хочу показать вам, что это не дает человеку уважения, сколько бы ты его ни имел, оно не от этого зависит. Книга Даниила, это вперед, от Есфири вперед. 4 глава. Написано так. Валтасар царь, с первого стиха. Валтасар царь сделал большое пиршество для тысячи вельмож своих и перед глазами тысячи пил вино. Вкусив вина, Валтасар приказал принесть золотые, странное действие произошло у человека. Ну, понятно, пьяному может что угодно на ум прийти, да? Но этот человек странно себя повел. Очень странно. Принесите золотые серебряные сосуды, которые Навуходоносор, отец его, вынес из храма Иерусалимского, чтобы пить именно из них царю, вельможам его, женам его и наложницам его. Тогда принесли золотые сосуды, которые взяты были из святилища Дома Божия в Иерусалиме, и пили из них царь, и вельможи его, и жены его, и наложницы его, пили вино и славили богов золотых, серебряных, медных, железных, деревянных и каменных. Вопрос только один, зачем? Зачем? У тебя что? Нет посуды? У тебя шикарно засервирован стол? Зачем? А затем, что чувство достоинства этого человека было ниже нуля. Представляете, он властелин самого огромного царства или империи того времени, но он как человек чувствует, что он, ну, никто. Если его отца взять, к примеру, Навуходоносора, то у того хоть было чем похвалиться. Он хотя бы Вавилон построил. 26 стих. За Навуходоносора отца. Назад, 4 глава. Когда Навуходоносор рассказывал по чертогам в Вавилоне, он сказал, это ли не величественный Вавилон, который построил я? в дом царства силу и моего могущества и славу моего величия. Да, Бог его за это наказал. Но этот хотя бы город построил, в этом хотя бы что-то было, чем по-человечески можно было бы похвалиться. Валтасар ничего не сделал, перст-то перст не ударил. Потому чувство его достоинства, даже царское, на нуле. Зачем он берет сосуды? Чтобы поднять свое достоинство. Представляете, эти обычные вещи, которые взяты были из святилища Дома Господня, имели больше славы, чем весь Вавилон и царь Валтасар вместе взятые. Это делалось все только для того, чтобы сказать: вы знаете, я пил вино из сосудов Дома Божьего. Зачем ты это делаешь? Сам подумай, зачем ты это делаешь? Потому что твое достоинство ниже нуля, ниже плинтуса. Это только об одном говорит. Зачем человек так делает? Когда мы жили в Лос-Анджелесе, я знал одного переводчика, который переводил одного советского военнослужащего в большом звании. Не буду говорить, вы можете догадаться, о ком речь. И он переводил в начале 90-х в Америке этого человека в церквях. И этот человек русский в конце своей речи всегда доставал шапку, такую обычную военную шапку, и говорил: это шапка Юрия Гагарина. Я могу ее продать вам. И американцы покупали. Кто больше даст? Если верить этому переводчику, то ниже 1000 не давали. Но весь парадокс был не в том, что это шапка Гагарина. Пусть она Гагарина, не Гагарина, какая разница. Суть в том, что у Гагарина, наверное, одна шапка была. Этот человек 2 месяца ездил по Америке и каждый раз доставал с чемодана шапку Гагарина. И теперь где-то тут в Америке живет хороших 50 семей, которые говорят: у меня шапка самого Гагарина. За 1000 баксов купил. Нормально, правда? А зачем? Тебе она нужна? Каким образом Иисус мог просто превознести и прославить Отца? Во-первых, Он постоянно на Него показывал. Постоянно: я не ищу славы себе, я не ищу. Он постоянно как бы об этом переживал. Он этим был озабочен. Он постоянно людям говорил: видевший Меня, видел Отца. Он постоянно показывал на Отца. Все, что творю я видел у Отца. Зачем? Почему Он так вел себя? Во-первых, Он, будучи Богом, обнищал ради нас. И Библия говорит, что Он смирил себя. Вот смириться и смиренным может быть человек, у которого только есть уже что-то, понимаете? Ну, смириться. Ну, давайте посмотрим, как смиряется раб. Раб не может смириться. Низкий человек, ему неприлично смиряться. Некуда ниже уже смиряться. Вы знаете, у евреев есть такой хороший афоризм еврейский. Не унижай себя так сильно, не такой уж ты великий. Смирение, в котором нет славы, оно выглядит комично, оно выглядит как-то смешно. Когда человек смиряет себя, а нечему смиряться. Надо быть прежде всего кем-то, чтобы смириться. Иисус был образом Божьим, но не почитал себя равным Богу, но смирил себя. Смешно выглядят те люди, которые смиряют, а нечего смирять. Но когда человек действительно унаследовал от Господа уважение среди людей, и он эту славу адресует Богу, это действительно смирение. Это действительно заслуживает восхищения. Мы сейчас будем молиться. Я хотел только вам сказать 2 последних коротких мысли. Мы успеваем. Первое, что я хочу сказать, что я знаком с одной корейской женщиной. И вы знаете, вы, возможно, слышали об этом в моих семинарах и где-то в кассетах раньше говорил, я очень быстро, очень коротко скажу. Мне 2 раза пришлось быть у нее дома. И вот когда она, родив 8 или 9 детей, воспитала их сама, она была очень верна Господу, она встретилась с Богом сама, когда была война между Северной и Южной Кореей, когда солдаты шли по следу за ней в 6 часов утра, И первый раз Бог сделал чудо, Он просто перенес ее через бурную горную реку, и она не утонула с младенцем новорожденным на руках. И она встретила Бога, она узнала Бога в своей жизни. Она была очень верной Господу женщиной. Она воспитывала детей в страхе Господнем. Муж ее навсегда оставался коммунистом и сознательно жил с другой женщиной, чтобы всячески унизить ее. Суть в чем? В одно утро, когда она кормила своих детей, это был завтрак, открылись двери в ее дом, и вошло очень много корреспондентов, репортеров, журналистов с национального телевидения, первых газет Кореи, во главе с первой леди страны. Это была жена президента. Это был большущий шок и сюрприз для Юэн Сон. И когда они вошли в ее дом, она торжественно объявила, что Юэн Сон награждается орденом лучшей матери страны. Она одела ей медаль. Она сказала, что люди засвидетельствовали об удивительной семье в этом поселке. Как ведут себя ваши дети, как они отзывчивы, как они внимательны, как они сострадательны, как они милосердны. На это невозможно было не обратить внимания. Вы награждаетесь. Это 11-я награда была вообще в стране. Лучшая мать страны. Потом ей открылись огромные двери, первые страницы газет, журналов, радио, телевидение. И все задавали один и тот же вопрос. В самой коммунистической атмосфере, в самой коммунистической стране все спрашивали, как? Каким образом? Как вам это удалось? Как вам удалось воспитать так своих детей? И у нее был один ответ. Это не я. Это Иисус. Это Иисус, который изменил мою жизнь, когда мне было 23 года. Я его не знала. Но Он пришел в мою жизнь. Он сделал меня способной. И я вам свидетельствую правду. Я вам не лгу. Я Александр, я вам не лгу. Я знаком был с этой женщиной на протяжении где-то 8 месяцев. Несколько раз был у нее дома. И я вам засвидетельствую. Я поначалу даже ее не понимал до конца. После каждой фразы она говорила, Александр, только не вздумай подумать, что это я, это все Бог. Что бы она ни рассказывала, она просто останавливалась на полпредложения. И со страхом, заглядывая в глаза, 73 года женщине, она говорила, это не я. Пусть тебе эта мысль не приходит. Это не я. Вы знаете, и потому слава Божья не уходила с ее квартиры никогда. Слава Божья. Ты можешь возвеличить Господа только тогда, когда у тебя есть доброе имя, когда ты смог в этом городе, в своей семье благословить кого-то, творить добро. Если ты потерял свое доброе имя, если ты любишь только себя, сегодня шанс, шанс просто нам помолиться вместе, покаяться в своей гордости. Знаете, в Израиле жил сотник, один странный сотник. В то время, когда ненависть к римлянам была очень большой, был очень интересный человек, сотник, римлянин, который контролировал порядок в одном из иудейских городов. Фарисеи, самые гордые люди, элита Израиля, пришли к Иисусу и просили об этом сотнике. Он достоин. Он любит народ наш. Он построил нам синагогу. Смотрите, они вообще не говорят о его социальном статусе. Они не говорят, он достоин, потому что он сотник. Он достоин, потому что он римлянин. Он достоин, потому что у него есть деньги. Он любит людей. Иисус, не откажи ему. Он достоин. Почему? Он любит народ наш. Он построил нам синагогу. Иисус однажды, сопровождаемый очень большим количеством людей, входил в город. На дереве сидел человек небольшого роста. Это был Закхей. Он хотел только посмотреть на этого Иисуса. Но Иисус его заметил, сказал, Закхей, сегодня мне надобно быть у тебя в доме. Давай так. Если бы Иисус сегодня сказал тебе, я хочу сегодня, после этого служения, зайти к тебе в гости, угости меня. угости меня. Чем бы ты собирался удивить Иисуса? Что бы ты хотел ему приготовить? Серьезно. Что бы ты хотел показать ему, знаешь? Езекия, знаете, странные мы люди. Езекия был царем. И когда пришли к нему послы, он начал показывать все, какой он большой, какой он великий, как у него все много. А когда коснулось его жизни и смерти, повернулся к стене, плакал, говорил: вспомни. Что вспомни? Сколько у тебя денег? Что ты хочешь, чтобы Бог вспомнил, когда ты стоишь на черте жизни и смерти? Когда тебе трудно, что ты хочешь, чтобы Бог вспомнил? Вспомни, как я ходил перед тобой. А если нечего вспомнить? У Езекии было, что вспомнить. Исаия уже покидал городскую черту. И Езекия плакал, сказал: вспомни, я ходил перед тобой с преданным тебе чистым сердцем. И Бог говорит: Исаия, вернись. Действительно, он говорит правду. Есть что вспомнить. Я продлеваю дни его. Иисус вошел к Закхею. Для Закхея была большая честь. Он был уважаемым по своему положению, но его ненавидели люди. Он был сборщик налогов. Его не любили люди. Да, он мог удивить Иисуса, у него было большое имение, сервировка, стола. Но что, Иисуса ты хочешь этим удивить? Какая у тебя посуда расписная или этой колбасой, которой ты его угощаешь, ты хочешь его удивить? Его по-прежнему интересует душа. Вот интересно наблюдать за Иисусом. Вот он кушал у Закхея. Он, в принципе, не обличал его, не говорил ему ничего, совершенно. Закхей бегал, бегал перед ним. Потом он просто, наверное, заметил, что Иисус смотрит ему в глаза. Просто смотрит за ним. Иисус, он очень внимательный, очень внимательный. Его все еще интересует наша душа. И Закхей сказал: все, я кого обидел, я верну в 4 раза. Он понял, что вот это положение, его богатство не дает ему никакого уважения. Он понял, что это унизительно. У Иисуса ничего не было. Он говорит: Сын человеческий не имеет где преклонить голову, но за ним ходят тысячи людей. И ходят не из-за чудес, ходят потому, что они его обожают. А сегодня за ним идут миллионы людей. Миллионы людей идут за ним. Мне не раз приходилось посещать тюрьмы, когда люди с выколотыми звездами на коленях, что знак того, вы меня никогда не поставите ни перед кем на колени. Я не преклоняюсь ни перед кем. Я сам себе Бог. Когда эти люди слышали Евангелие, и им говорили: тебя любит Бог. Они вступали в сильные споры и говорили: кого? Меня? Ты знаешь, кто я? Но когда им рассказывали, и Дух Святой им говорил, уже не человек говорил, а Святой Дух: да, тебя любит. Этот человек поднимал штаны, показывал эти звезды, вставал на колени и говорил: первый, перед которым я стою на колени, это Иисус. Он меня покорил. Он меня покорил. Я стою на колени перед Ним, потому что Он меня покорил. Он моя любовь. Я хочу очень просто сказать. Вам есть шанс, если вы еще живы, из дыхания вашей души, вам есть шанс восстановить свой статус, часть имения своего раздать. Да. И глазом не моргну, буду это говорить. Раздать нищим, раздать бедным. Да, если есть люди, которых вы обидели, верните им в 4 раза, верните им хотя бы то, что вы взяли. Верните. Вы будете жить и мучиться, вас будет скорбь и теснота в вашей душе. Сколько бы вы ни молились, сколько бы вы ни молились, если есть люди вами обиженные, вы должны вернуть взятое этих людей. И Бог восстановит вас. Давайте поднимемся на ноги, пожалуйста. Если кто-то хочет сегодня покаяться в том, что он был гордым человеком, да. Может быть, вы никогда не слышали такого призыва, никогда. Может быть, это никогда не называлось грехом в церквях. Но вы чувствуете, что это слово было к вам, и Дух Святой обращается к вам. И вы знаете, что вы гордый человек, и вы хотите просто покаяться в этом пороке. Покаяться в гордости, да, в гордости. Это идол, который не давал вам поднимать руки, поклоняться Господу. Вы слишком высоко мыслили и мыслите о себе. Я хочу пригласить таких людей, да, я хочу пригласить таких людей вперед для покаяния в гордости, для покаяния в высокомерии. Пройдите прямо сейчас. Я знаю, что этот дух очень сильный, он держит людей. Легче покаяться в грехах, легче покаяться в блуде, легче покаяться в убийстве, нежели покаяться в гордости. Но если вы знаете, что вы гордый человек, поступите как Закхей. Поступите, смирите. Смирите свою гордыню пред Господом. Пройдите сюда наперед. Пройдите, пожалуйста, сейчас. Аллилуйя, Господь. Благодарю Тебя, Господь. Благодарю Тебя, Господь. Вставайте на колени здесь, просто на колени вставайте. Я знаю, Господь, что Твое Слово подтверждается последующими знамениями. Это знамение этого Слова. Вот оно знамение, что это Слово достигло сердец. Оно достигло духа. Оно достигло внутренности этих людей. Твое Слово прославлено на небесах. Твое Слово прославлено на небесах. Я ничто, Господь, и мы все ничто, но Слово Твое прославлено на небесах. Слово Твое приобретает этих людей для Тебя, Иисус. Я благодарю Тебя, что Ты даешь покаяние в гордости, покаяние в высокомерии. Я знаю, Господь, что особенно это касается мужчин. Особенно мужчин, которые открывают бизнесы, которые всегда хвалят за их пожертвования, за их мудрость. Господь, а Ты сегодня обличаешь их. Ты говоришь, что Ты гордый. Ты сделал из себя идола. Господь, я благодарю Тебя, что Ты это делаешь, потому что Ты любишь нас. Ты ненавидишь идолов в нашей жизни. Ты разрушаешь этих идолов в нашей жизни.